Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика. В рубрике Александры Никифоровой «Святые наших дней» беседу о подвижниках благочестия 20-го столетия с архимандритом Сергием Булатниковым, настоятелем Казанской Плащанской пустыни. И в завершении нашей передачи в авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовное пространство» рассказ о конференции «Свиридовские чтения» и связи творчества Георгия Васильевича Свиридова с родной землей.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Старцы говорили: Бог ничего так не требует от новоначальных монахов, как труда послушания. Некий старец, отшельник, имел прислужника, живущего в селении. Случилось же, что, когда однажды прислужник замедлил в селении прийти к старцу по обычаю, у старца истощилось нужное к содержанию и рукоделие, которое он имел в своей келье, и скорбел старец о том, что ему нечего делать и нет пищи. И говорит он ученику своему: «Не сходишь ли ты в селение позвать прислужника?» Ученик сказал: «Сделаю, что ты хочешь». Старец, не осмеливаясь послать брата, помедлил. Когда же они довольно времени беспокоились, потому что не приходил прислужник, старец опять говорит брату: «Не дойдешь ли ты теперь до селения?» Брат говорит: «Что тебе угодно, я сделаю». Боялся же и брат прийти в селение по причине соблазнов, но чтобы не ослушаться отца, решился идти. Старец сказал ему: «Иди, я верую в Бога отцев моих, что Он избавит тебя от всякого искушения». И, сотворивши молитву, отпустил его. Брат, пришедший в селение, тщательно разведывал, где живет брат, прислуживающий им, и нашел. Случилось же, что сей и все его домашние, кроме одной его дочери, были вне селения в день поминовения. Когда брат постучал в двери, она услышала и отворила, и когда тот стал спрашивать ее об отце ее, она убеждала войти в дом и вместе с тем влекла, но он не хотел. Она же, более возбуждаемая, сильнее влекла его к себе. Брат, увидевший себя влекомого в грех и смущаемого помыслами, со стоном возопил к Богу: «Господи! Спаси меня ради молитвы отца моего в час сей». И после сего он внезапно нашелся при реке, идущем в монастырь, и предстал пред отцом своим невинным. Старец сказал: «В начале своего учения Спаситель положил скорбь и тесноту. Итак, кто бегает с сего начала, тот убегает и ведение о Боге. ибо как в начале учения дают детям грамоту, дабы они видели, что им надобно знать, так должен рассуждать и монах. С трудом и скорбями имеющий послушание бывает сонаследником Христа и чадом Божиим. Два брата по плоти пришли жить в некий монастырь. Один из них был подвижник, а другой имел великое послушание. Отец говорил последнему: «Сделай сие, и он делал, и сделай оное, и он делал, ешь утром, и он ел, и через свое послушание приобрел славу». Уязвленный завистью к нему, подвижник сказал сам в себе: «Искушу его, если он имеет послушание». И пришедший к игумену сказал: «Пошли со мною брата моего, чтобы нам идти туда-то». Авва отпустил его. Они пришли к реке, в которой было много крокодилов, и подвижник, желая искусить брата, говорит ему: «Сойди в реку и перейди». Брат сошел, и пришли крокодилы, лизали тело его и не вредили ему. Подвижник, увидев это, сказал ему: «Выйди из реки». Во время дальнейшего путешествия они нашли тело, лежащее на дороге, и подвижник сказал: «Если бы мы имели ветхую одежду, то возложили бы на него». А имеющий великое послушание говорит: «Лучше помолимся, может быть, он воскреснет». И стали на молитву. И когда они помолились, мертвый воскрес. И похвалился подвижник, говоря: «Ради моего подвижничества воскрес мертвый». Но Бог открыл все отцу монастыря, и то, что он искушал брата своего крокодилами, и что воскрес мертвый. И когда подвижник пришел в монастырь, Авва говорит ему: «Зачем ты так поступил с братом своим, искусивший его? И вот ради послушания его воскрес мертвый».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Святые наших дней. Вторая беседа о подвижниках благочестия 20-го столетия архимандрита Сергия Булатникова, настоятеля Казанской Плащанской пустыни. Сегодня отец Сергий расскажет о своих встречах с монахинями закртых монастырей, матушками Инафой и Фомаидой.
матушку Инаху, да-да, то Царство Небесное, старец. Вот. Так вот, она мне рассказывала, что они были, занимались лесоповалом. Вот я только не помню, где. Представляешь, вот даже женщин заставляли, выгоняли. Значит, они там валили лес, потом рубили сучья эти, обрубали, лес вывозили. Причем, да, они молиться так не могли бы, что они все отобрали. Сняли с них кресты, отобрали книги, которые они с собой там привезли. Все было отобрано, ни Евангелие, ничего. И они на память вот читали молитвы и молились так вот. И вот она же на саму Пасху их на работу выгнали. Они пришли вот туда, там болото такое было. Это вокруг леса, говорит, болото, где они там занимались валкой. Ну, говорит, ну что? И, говорит, мы в это болото вошли и стали там Пасху петь. Стою в болоте, говорит, вот так, почти, говорит, по грудь. Комаров страшно. Они, говорит, нас так ели. Мы, говорит, потом, когда вылезли оттуда, мы, говорит, все были синие, как они нас просто грызли. А там же страшные, лютые комары в таких местах. Вот и пели Пасху. А они, говорит, бегают по берегу, кричат там, говорит, а ну, говорит, чернохвостые, выходите, сейчас всех перестреляем. А мы, говорит, не слушаем. Поем себе канон. Пока, говорит, пасхальный канон не пропели, значит, не выше. Потом вылезли оттуда. Думаю, ну все, сейчас у нас тут, наверное, говорит, нет, говорит. Как-то все, говорит, нам сошло, говорит, срок, говорит. Ничего, говорит, просто, говорит, нас посадили там на голодный паек. Хотя там и так паек был такой, что, говорит, там, я говорю, Машка, а чего же вас там кормили? А мы, говорит, выживали тем, что когда ходили в лес, то ухитрялись, ели грибы сырые, грибы ели ягоды. И вот этим вот выживали летом. А так, говорит, какая-нибудь баланда, говорит, ржавая селедка уже такая вся, проржавевшая, говорит, и какой-то там хлеб такой, который как глина. Вот так вот, говорит, и жили. А потом рассказывает мне под конец, я говорю, ну как же эта матушка живет? Она, ой, говорит, дедушка, слава Богу, так хорошо, говорит. Я говорю, а что ж такое? Ну, говорит, вот видишь, сидим с одной монашкой, говорит, когда на этап нас посылали, сидим с одной монашкой, это ей говорю, слушай, говорит, это сама Агафья, тебе сколько скуфеек-то? Она говорит, три, говорит, как три, говорит, ну как, одна, говорит, такая выходная, бархатная, две, говорит, простые, говорит, она вот, видишь, говорит, сколько у тебя всего, говорит, а самоваров сколько? Два, говорит, большой, говорит, и есть, а другой маленький, говорит, самовар-то. А вот видишь, говорит, хотя с таким грузом-то в Царство Небесное войти. Спасибо, говорит, советской власти от всего, говорит, нас избавили. И вот и говорит потом старец-то, что говорит, а, говорит, а последнее время, деточка, слава Богу, так хорошо, говорит, нам жилось. Я говорю, а что ж, а, говорит, потом как-то, говорит, это, мы же, говорит, монашки-то все рукодельные были, вот, и у нас кто, говорит, были там трое. Мы, говорит, начали шить, и, значит, начальство приказало шить им френчи там какие-то, одежду, и мы, говорит, им шили все это, и, говорит, они нас иной раз за это, так сказать, подкармливали. А потом, говорит, меня этот начальник там лагеря взял прислуги, я, говорит, у них за детьми ухаживал, жила у них, ухаживал за детьми, убирала квартиру. Так он, говорит, меня, говорит, это на базар, говорит, посылал, говорит, знал, говорит, что я не убегу, говорит, я на базар, говорит, им ходила. Я говорю, так как же у нас? А говорит, а он знал, что я, говорит, не убегу. И, говорит, попосылал. И, говорит, слава Богу, хорошо, говорит, жила. А последнее время, говорит, вот такая была старица. Матушка Инафа. Царство Небесное. Такая была. Я помню ее даже. Лицо ее помню. Такая большая была. Грузная такая большая была. Ну, глаза были такие, прям вот как вот, прям такие. Как будто вот они пронизывающие такие. Лучезарные.
Oh.
Вот матушка Фомаида, вот.
Она умерла 102 года. Но я еще даже тогда священником не был. А ночью, когда я к ней ходил, она жила у одних добрых людей, они отдали баньку. Такую, значит, банька во дворе стояла. Но они себе там новую, видно, построили. Она вот в этой старой баньке, у нее была келица, она вот там жила, и они ее приютили. Вот. Она пешком ходила еще в Иерусалим. Пешком. До революции еще девочкой ходила в Иерусалим. И говорит, вот где-то говорит, год это путешествие занимало. То есть шли пешком до Одессы. Единственное, в Одессе переправлялись пароходом через море в Турцию. А у царского правительства со всеми этими странами, через которые шли паломники, у них было соглашение их пропускать. И вот они все шли туда, на святую землю.
Он рассказывал мне, как она в монастырь поступала. Говорит, ездила по монастырям. И думаю, ну куда, говорит, в какой монастырь, говорит, поступить. Потом, говорит, приехала в один монастырь, где-то, значит, в этом, под Иркутском, в Сибири. Вот так все по паломничеству ездила. Еще девчонка приехала в один монастырь. Ну вот, и, говорит, зашла, говорит, в храм, и смотрю, говорит, вот как будто я, говорит, тут всегда, говорит, была. Так вот, говорит, мне, как будто я всех тут знаю, все осталось, говорит, там. Вот у меня на подворье, говорит, переслали, значит, в Москву. Там подворье было у них. Вот в Москве, говорит, там у нас, говорит, революция такая, ты застала. Вот рассказывает, пришла к матушке тогда и говорю, игумене, Калерия, говорит, звали ее. Я, говорит, поклонился, говорю, матушка, говорит, возьмите меня в монастырь. Она мне говорит, ой, деточка, ты, говорит, такая молоденькая. Ты, говорит, нашей жизни не понесешь, говорит, у нас трудов много. У нас монастырь бедный, надо много трудиться, ты, говорит, не сможешь. Матушка, говорит, все, говорит, буду делать, что только скажешь. Нет, нет, деточка, ты еще молодая, говорит, я не могу, говорит, тебя принять. А, говорит, у меня такое, говорит, дерзновение. Я говорю, как, говорит, матушка, говорит. Вот я, говорит, тебе, говорит, приду, говорит, сейчас, встану перед воротами и стану именем Господа молить, чтоб ты меня в монастырь, говорит, прият. Ты что, говорит, ворота, говорит, закроешь? Она, говорит, заплакала, говорит, нет, говорит, не могу, говорит, ворот закрыть. Господь, говорит, сказал, грядущую ко мне не езжу, но вон должна, говорит, тебя принять. И, говорит, приняла меня в монастырь. Такая старица была.
Она ведь с бесами сражалась, как с дикими зверями. Потому что вот, вот эти хозяева, у которых они жили, Наталья была и Павел. Так вот они рассказывали, что она, говорит, там с ними воевала, что они там по ночам, слушай, как она их гоняла там. Она-то сама не рассказывает, а вот гоняла. Так у нее такие глаза были, прямо как вот серафимские очи такие, пронзительные такие глаза были. Вот она с ними там воевала, говорит, гоняла их во всем. Вот, они к ней приходили и там пытались ее доставать. Вот. Как матушка Людмила мне однажды рассказывала во Флоровском монастыре в Киеве. Ты же, деточка, только не говори никому. Я говорю, а что? А это уже было когда? Да, священником был. А схимница, рисунок такой, вот сидит, говорит, у дверей, говорит. А я думаю, ну надо же, вот такой человек, ведь она старая уже, молитвенница, и бес все равно за ней, все равно приглядывал. Вот, видно, он до смерти, видно, человека не оставляет. Она говорит, это, она скажет ему, ну как, говорит, что ты, пошел, говорит, вон, говорит, уходи, я сейчас молиться буду. И он говорит, Юр, говорит, дверь, говорит. И говорит, уходи. Ну да, так, ну уходи, говорит, что тут сидишь, говорит, я сейчас молиться, пошел, вон, говорит. Он говорит, все, и уйдет. Вот эта вот старица, ей было почти 102 года. Вот она мне тоже очень много интересного рассказывала вот о такой церковной жизни тех времен. Но все это вот такие рассказы, что это же все, в общем-то, документально никак не подтвердишь. А это скорее вот так вот просто предания рассказывают такие вот. Но рассказывал, например, был такой батюшка. Он сам-то о себе не рассказывал, но я его, так сказать, знал немножко, просто видел. Очень был старый священник, еще царского посвящения. Такой был отец Петр Бедрицкий. Он служил в приходе в Смоленской области. И там настолько, значит, уже такой был приход бедный, что когда батюшка умер, он закрылся. Просто сам по себе. Потому что он вот так жил там, просто своим хозяйством как-то. Потом после его смерти храм закрылся. Это где-то то ли в 70-м или в 72-м году. Смоленская епархия была, да. А село называлось Леонтьево. Вот, ну, я помню это все. Этот рассказ. Но там рассказ такой, что батюшка был в тюрьме. Где-то в Казахстане, в степях. И вот, не знаю, когда его забрали. Но все это где-то в 30-е годы происходило. Все очень страшно, потому что все это вот духовенство подвергалось вот таким изощренным издевательствам всяким. Вот там, например, их заставляли, повезут, скажут, нечистоты тюремные. И эту бочку, значит, ставили на салазке. Не на колеса, на салазке. И заставляли тащить эту огромную бочку. Это они вытаскивают эту бочку, там группа их расстреливает. Специально ямы были выкопаны, уже приготовлены, расстреливают, и все это на них выливается. Вот эти нечистоты, и все. Значит, и потом следующая партия. И, говорит, были такие ночи, когда по 70, по 80, по 300 человек расстреливали в духовенство. И вот этот батюшка оказался в такой ситуации, что, в общем, он был ранен в руку, вот в плечевой сустав, и лежал там под кучей тел. А утром должна была прийти вот эта завальная команда, которая засыпает все эти трупы расстрелянных. И он оттуда выбрался, из этой ямы, и полз там ночью, значит, пробирался по этой степи. И когда уже думал, что все, что он погибает, что некуда идти, потому что ночь темная, говорит, там вообще ничего нигде не видно. Темная, страшная ночь. Вот шел, молился, говорит, ну уже приготовился умирать, потому что там истекает кровью. И вдруг увидел где-то такой огонек мерцающий, маленький очень огонек. Он в темноте, значит, подошел и увидел такую, значит, избушку, мазаночку такую увидел. И в ней лампадка горит. Это где-то уже. И вот он подошел к этому окошечку, значит, постучал. И там оказались вот люди, которые ночью тайно молились. И они его приютили. Он 8 лет у них жил в подполе. ночью выходил, чтобы воздухом подышать, чтобы никто не видел. А на день прятался и жил под этим полом. Он прожил там 8 лет. Потом каким-то образом, в общем, он оказался под чужой фамилией. И вот во время войны у какого-то солдата, значит, взяли паспорт. И он вот таким образом, значит, уже оказался, значит, вроде бы свободным человеком. Очень много они рассказывали интересных вещей. Но я вот удивляюсь, что какие вот были люди, какая у них была вера, какая крепость. Да, но люди были совершенно особенные, потому что даже вот их вид, он уже был совершенно вот другой, что это были такие святые наших дней, которых вот удалось увидеть.
Подошла к концу вторая передача «Святые наших дней». О монахинях закрытых монастырей Матушка Хинафии и Фомаиде рассказывал архимандрит Сергий Булатников, настоятель Казанской Плащанской пустыни. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении сестринских хоров обителей Горнинской, Корецкой, Муромской и Толкской. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний отца Сергия Булатникова.
В эфире программа «Благовещение». Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Надо отметить, что музыка Свиридова, если можно так выразиться, ориентирована на человека, любящего и чувствующего природу, способного совпадать с ней. Если говорить о ладожской теме, то нельзя не сказать отдельно, конечно, о хоровой поэме «Ладога». И там есть такой хор: «Что весной на родине погода? Волны неумолчно в берег бьют». Вот там я прошу обратить внимание на то, как он изображает средствами хора не только прилив волны на берег, этот на два порта «Волны неумолчно в берег бьют», и потом дан показан откат волны «В берег бьют внизу». как эта картина им увидена и как она передана, прошу обратить внимание, средствами хора без сопровождения. Никакой инструмент, никакой рояль, никакой оркестр это не сопровождает. Это хор стоит, 4 голоса, сопрано, альт, тенор, бас. Абсолютно образ сразу схвачен. Человек, равнодушный к жизни живой природы, он бы это не заметил. Он стал бы изображать живую природу усредненно. Вот я живу сейчас, слава Богу, вот пока дает Господь возможность, полжизни теперь я живу под Костромой. И вот как всякий раз, когда я вижу, как актер по телевидению начинает изображать русский говор, начинает говорить на «о» неумело, «пойдем, Егоровна, пойдем, положи мне пирогов», мне бывает стыдно. Когда человек не слышал, не потрудился послушать магнитофонную запись настоящего говора данной местности. А ведь диалект ивановский очень сильно отличается от владимирского даже, хотя я очень близок ему. Диалект костромской совсем не то, что диалект ивановский. Диалект сибирский, иркутский совсем не то, что красноярский. Это надо изучать, это надо прислушиваться. Так вот и Георгий Васильевич, он прислушивался к каждой отдельной краске. И если Ладогу, то он изображал Ладогу и ничто другое. Уж каким образом это получалось, я не знаю. Это гениальный человек. Если бы я мог это объяснить, я сам бы был такой, как Свиридов. Напоминаю, что в эфире Алексей Вульфов, и речь идет в этой программе о конференции под названием «Тема земли в творчестве Георгия Васильевича Свиридова», которая состоялась 21 и 22 ноября 2012 года в городе Курске, в Курском музыкальном колледже имени Свиридова. Хочется сказать о том, что неспроста Георгия Васильевича любили так фотографировать, что называется, на природе. Я не думаю, что фотографирование Дмитрия Дмитриевича Шостаковича на фоне березового леса или какой-нибудь там среднерусской речки или того же Ладожского озера было бы уместно. Думаю, что город Ленинград на фоне профиля и лица Дмитрия Дмитриевича более уместен, чем то, что я назвал, по-моему, не очень органическая его среда. Вот недаром многие фотографы любили его снимать, Георгий Васильевич, я имею в виду именно на фоне, там, как мы знаем, там где-то на лавочке, в парке, где-то на фоне деревьев, в лесу. Потому что в этом есть дополнительный образный какой-то символический смысл вокруг его имени. Александр Сергеевич Белоненко на докладе на конференции упомянул такой многоторцовый лад-аккорд. Простите меня, не музыканты, за такие термины, леденящие душу. Лад земли, Свиридов его называл. Это аккорд, расположенный несколькими терциями далеко за пределы октавы. Обратите внимание, этот аккорд, который он называл сам лад земли, он говорил, это мой лад-аккорд, он называл мой, по терциям самому благозвучному интервалу. Это говорит о том, что Свиридов воспринимал мир Божий, мир земной религиозно. Он понимал гармонию его. Ведь земля далеко не всегда ласкова к человеку. Терция — это далеко не всегда тот интервал. Если, например, это шторм на той же Ладоге, на той же Ладожской море, какая там терция? Там септима, там гибнут суда флотилиями во время войны. Там страшное штормовое место, страшнее моря иногда. Там какие там терции? Если это болото у нас, в нашей Костромской области, то какие там терции-то? Разное бывает, ведь к человеку далеко не все так ласково-то. Вот, поэтому тут не так все просто. Это, когда мы говорим «природа», сразу «ой, солнечные листва, березки колышатся, небо, овечки, там пастушок». Да нет, да что вы. Смерчи страшные бывают, засухи, морозы под 50 градусов раньше были. Сейчас-то, слава богу, нет таких, а раньше 50 вымерзало, все. Плевок не долетал до снега. Вот какая, это не волки, медведи, тоже это не так, не все мило, это и задрать могут, и все что угодно могут сделать. Сейчас вот на безлюдье стали медведи опять приходить, задирать собак по деревням, вот по окраинам зимой. То есть такая жизнь, не только идиллическая, да, но он подразумевает не внешнюю, не только внешнюю красоту, а то, что это мир Божий. Он сотворен на том, чтобы человек на нем жил. А уж нашего-то краша российского нет же ничего. У нас же и разнообразие. 4 времени год. У нас дня одинаково не бывает. Мы как кино великое смотрим каждый год. И золотую осень, потом зиму, потом весну, потом лето. Каждый день что-то превращается новое. Пчела полетела, цветок новый зацвел. Первый цвет, второй цвет, третий цвет, четвертый цвет. Уже октябрь месяц, глядишь, боже мой. На лугах какие-то еще цветочки зацвели маленькие. У нас конца краю нет ему, этому миру Божьему. И вот эту его сущность, земля Богом сотворена тоже, он передал, мне кажется, из-за этого-то и идет благозвучие этой терции. И божественную сущность земли Свиридов подчеркивает не декларациями, в отличие в некотором роде, кстати, от оперы, уже упомянутые сказания о невидимом граде Китеже. Там есть чисто музыкальные гениальные откровения, а есть такие уже на грани декларативности, идей каких-то таких музыкально изложенных. А он нет, Свиридов, не на уровне декларации, а музыкой самой. И видите, он терцию кладет, самый благозвучный интервал, в основу своего лада-аккорда. Откуда берется предельная образная точность музыки Свиридова при описании картин природы? Не только от композиторского мастерства и, как он сам говорил, от пристальности взгляда на мир природы. Пристальность — это его слово любимое. Заметим, что подавляющее большинство свиридовских пейзажей — это картины облика России. То, что Свиридов очень хорошо знал и очень любил. Заметьте, у Георгия Васильевича нет практически произведений на тему других стран. У него нет даже украинского пейзажа, у него только русский пейзаж. Обратите внимание, что Шотландия, изображенная в Бернсовском цикле, как он сам говорил, это, говорит, не Шотландия, а это мое видение Шотландии. Это русский взгляд русского человека по стихам Маршака на то, что есть такое Шотландия, шотландская жизнь, воображение. Конечно, естественно, он не пытался, не будучи там, не зная ничего, ни про нее, ни не видя, ни чувствуя, он никогда не пытался ее передавать.
тех лет славный парень, статный парень, на плече он носит плед. Славный горский парень носит шапку пирожком, славный парень, статный парень, он с измены не знаком. Славный горский парень.
Обратите внимание на то, что вообще Георгий Васильевич в своем творчестве дальше Урала не пошел. У него уральский напев в «Времени вперед», а «Сибирь, матушка»-то практически у него. Мне, по крайней мере, неведомо, чтобы где-то у него было какое-то знаменитое произведение, как, например, у Бориса Александровича Чайковского есть великое просто произведение «Ветер Сибири», я считаю, как симфоническое, звучное, просто грандиозное. Такого нет у Свиридова. Что хочется еще сказать уже более конкретно, и хочу, чтобы слушатели обязательно к музыке самой обратились. Побольше вот у нас звучит в передаче музыка, хочется, чтобы ее позвучало еще больше. В Нижнем Новгороде, вот я сейчас на Волге сам живу, вот могу вам сказать, что никто не сумел так передать атмосферу погожего летнего дня, как Свиридов началом произведения в Нижнем Новгороде на слова Корнилова. Вот это первая секунда. И заметьте опять на фоне этой секунды благозвучные интервалы, терции и сексты только. Но каким ореолом! Как светло и прозрачно! И я вижу нашу волжскую золотистую воду и никакую другую. Я вижу нашу волжскую медовую воду, я слышу запах нашего песка. Вот там у поэта говорится, вот опять же, точность, пристальность. Не просто чайки падают, а чайки падают с откоса на пески. Поэт, росчерк пера, и мгновенно образ Волги. Откос, пески. Никто не смог еще вот эту пространственность, чисто волжскую и никакую другую, это может понять только тот человек, который бывал там и живет. Много рек в России, Кама, Иртыш, Енисей, Обь, полно рек. Москва-река, в конце концов, Дон, в конце концов, Десна, Болва, Протва, полно. Волга – особый мир. Это все знают, даже после того, как ее изувечили водохранилищами, это все равно особый мир, это особое состояние. Так же, кстати, как озеро Селигер. Это особое состояние природы, это другие краски. Небеса другие, вода другая. Это озеро, это озерная вода. Как гласит, кстати, один из хоров Георгия Васильевича, озерная вода. Никто так точно не передал. И обратите внимание дальше, как у него арпеджиата сопровождения идет, там же говорится опять же в стихотворении, Волга идет как дорога, вся раскачиваясь под горой. Вот у него идет раскачка сопровождения. Верхняя нотка точно совершенно создает безбрежную эту широту пространства. Это совершенно необыкновенно. И в абсолютной гармонии мироздания добродушие, я бы сказал, поэта и композитора. В пентатоническом, простите опять меня, не музыканты, музыканты меня поймут, пентатоническом движении мотива. Абсолютная гармония. Спрашивали на конференции, мне задавали вопрос. Скажите, а почему вот вы упомянули Град Китиш вот в таком ключе и упомянули Корсакова? Не слишком ли примитивно вы понимаете, что вы понимаете под словом «мир Божий»? Не слишком ли примитивно вы понимаете это понятие «мир природы»? Я на это ответил. Понятие «мир природы» я воспринимаю так, какой он есть. Мир природы – это лес, заяц, тигр там в Африке или где там, кобра в Индии. Чайка на Волге, там, кстати, червь дождевой в земле, карп-карась в пруду. Мир природы для меня такой, какой он есть на самом деле. Шишки в лесу, елки, сосны, березы, поля, в полях трава, мурава. Там вот для меня мир в ягодах, смородина, мохда, мелколесье. Ягода малина меня к себе манила. Вот для меня, какой он есть, такой есть. Мир Богом сотворенный, даже как и земля. И вопрос такой был подтекст, что не слишком ли вы, Алексей Борисович, натуралистично это все воспринимаете, не слишком ли напрямую, как в зоопарке, знаете, таком, или дендрарии. Я на это скажу, что для меня гораздо дендрарий полезнее и ближе, чем московская пробка, скажем. Это во-первых. А во-вторых, ведь дело в том, что Свиридов человек глубокий. понятно, одним живописанием он бы не отделался, и тем более пасторальностью. Пастораль — это вообще слово французское, оно вообще больше тяготеет как фон для каких-то любовных актов, чем, собственно, для изображения природы. Понимаете, пастух, пастушка там, понимаете, у них там на этой пасторали. У них вся эта пастораль, прости меня, Господи, пахнет панталонами там. А здесь это такая, знаете, настоящая, как сказал Рубцов, я уже цитировал в начале программы, самая жгучая, самая смертная связь. Здесь совпадение с этим миром, здесь, как говорил Свиридов, духовное созерцание, лежащее в основе вообще русского мирожизни. Здесь природа не только как фон, но и как органическая часть единения человека с миром жизни. Это то, что наряду с другой важнейшей частью этой жизни, если взять ландшафт, это главою церкви, которая, присутствуя в жизни человека, вечно преобразует, обогащает и хранит его мир жизни человека, это действительно самая жгучая и самая смертная связь. Но Свиридов ответил на этот вопрос музыкой. Первая часть маленького триптиха, я считаю, вот сочинение, которое воплощает доктрину Свиридова во взгляде на мир природы. Это, с одной стороны, чисто религиозная, чисто литургическая сторона, это хорал струнных, с которого начинается, это хорал. Это просто, ну, по музыке, это церковный хор, просто записанный струнным оркестром, без слов. Это самый настоящий, конечно, церковно-певческий хорал, который играют струнные инструменты, разве что только слова не произносятся. Голоса, как бы доносящиеся из некого храма. И в то же время рожки, которые появляются потом, это символ уже пейзажа, пасторали вот той самой, символ уже жизни человека в природе. У Островского гениального Александра Николаевича это Лель на себя берет эту сущность. Тема единения человека и природы. Теплый, человечный, пробуждающий любовь. Лель – пастух, рожок, тоже символический образ. Вот мне кажется, что, ну и тут же, конечно, несомненная пейзажная картина, причем феноменально переданная в статике. Картина, не идущая ни к какому результату. Если там в Ладоге-то волны бьют, там волны сверкают, блистают, поет зима, аукает юга, то здесь именно духовное созерцание. Человек, как монах, стоит в этом мире, в этом лесу, под этими рожками. Феноменальная музыка.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.